Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Васильев. Архипелаг. Читает артист Иван Литвинов. Книга первая. «Шестеро в пиратских широтах». Глава первая. Макс. Макс не слишком-то надеялся на то, что все это окажется правдой. Скорее всего, ему скажут что-то вроде «Извините, молодой человек, произошла ошибка, так бывает, вы не расстраивайтесь». Ради правды у него всегда так в жизни и бывало. Например, так вышло с поступлением в МАИ, куда он всем сердцем стремился, вроде как и на подготовительные курсы ходил, и очкастые преподаватели заверяли, что студенческий билет, считай, уже в его кармане, ему же ляжку греет, и даже про посвящение в студенты он все разузнал. Чем все кончилось? Недобором баллов. Просто-напросто. И расставшись с заветной мечтой под названием «Авиастроение», в сентябре он пошагал в педагогический университет, на факультет дошкольного воспитания, да это еще за счастье можно было считать. Если бы не тетя Лена, мамина сестра, то ему и туда бы не попасть, поскольку сроки подачи документов он, естественно, проворонил. Или вот как тогда с Танькой Ледневой вышла в выпускном классе. Вроде бы все уже сладилось, повелась она на его слова, но бац, откуда-то вылез этот спортсмен с его невероятно развитой дельтовидной. И в результате вместо разных приятностей заполучил Макс жесткий облом высшей категории. Реванш он потом в универе взял и неоднократно. В педагогическом совсем надо дятлом быть, чтобы без девчонки остаться. Но осадочек остался. И вот так случалось постоянно. Коли раскатает Макс губу на что-то, то считай, что шансы получить желаемое стремятся к абсолютному нулю. Но ради правды следует заметить, что сам Макс ко всему этому относился философски, присутствие духа сроду не терял и неудачником себе совершенно не считал. Руки-ноги есть, голова на плечах, в армию идти не надо. Какой же он неудачник? Тем не менее, когда он в своей почте увидел письмо, в теме которого было написано «Информация для победителя третьего тура мега-конкурса, проводимого еженедельником «Вестник Файролла», а в графе «Отправитель» красовалось одно короткое слово «Родеон», то первой мыслью было «Ошиблись». Второй — «Да ладно». Макс прочел письмо раз пять, пока, наконец, не поверил в то, что случилось небывалое. Он выиграл третий тур конкурса, который проводил журнал «Вестник Файролла», являвшийся самым главным, да что там, по факту единственным печатным изданием, которое освещало все вопросы, связанные с компьютерной игрой «Файролл». В нее Макса занесло 4 года назад. На 18-летие отец ни с того ни с сего подарил ему отличную новую нейрованну, которая открывала всем желающим путь в высокотехнологичный компьютерный мир игры «Файролл», где в суровом мире виртуальных мечей и магии каждый мог найти занятие себе по душе и реализовать все имеющиеся желания и замыслы. Кто-то становился магом и разил врагов огнем и льдом, кто-то подавался в разбойники и караулил купцов на темной дороге, а кто-то обзаводился большим мечом, темной гривой волос и рвался в короли. Каждому свое, по потребностям и склонностям. «Файролл» был игрой последнего поколения во всех отношениях, а в первую очередь технически. Игра совершенствовалась постоянно, что обеспечивало ей стабильное место на самой вершине игрового Олимпа. Миллионы игроков и миллиарды прибыли, достойных конкурентов же у нее не было, по крайней мере, в настоящий момент. Уникальные наработки, связанные с искусственным обучаемым интеллектом, стопроцентный эффект присутствия, 2 огромных и независимых друг от друга игровых континента Раттермарк и Равенхольм, причем каждый со своими квестами и особенностями. Неудивительно, что все остальные разработчики игр остались позади. Макс успел поиграть и за эльфа-лучника, и за полуорка-мечника, хотя и не слишком недолго, прискучило. В конце концов, его сердце успокоилось на классе «Друид». Пусть это был не самый распространенный и не самый сильный класс, но зато после прокачки персонажа до серьезного уровня у компьютерных наставников можно было получить очень приличные умения по призыву пэтов-помощников и нанесению урона силой живой природы. Опять же, друиды могли лечить членов группы и самих себя, пусть не так эффективно, как лекари, но все-таки... В общем, хоть и пришлось угробить уже созданных персонажей, в Файроле все было по-взрослому, если захотел обзавестись новым персонажем, то будь любезен навсегда удалить перед этим старого, но Макс об этом не жалел. Нельзя сказать, чтобы судьба Макса в Файроле складывалась неудачно. Все у него там было, что полагается игроку. И в рейды он походил, и в клане был одно время, причем очень даже неплохом. И вроде как деяний за полсотню набрал, из них даже 9 закрыл, и почетный 85-й уровень в результате взял. И все это при том, что он не относился к игре фанатично, заходя в нее исключительно под настроение, особенно после того, как его вышибли из клана. Но спустя 4 года Макс понимал, по этой же причине он ничего серьезного и не достиг, и винить в этом некого, кроме себя самого. Никто его не знал, ничем особо героическим не отметился, сильно серьезных скрытых квестов не получал, не говоря уж об эпических. Даже большая клановая война, которая накрыла основной игровой континент Ратермарк пару месяцев назад и сейчас разрывала его на части, и то его не задело даже крылом. Кому может помешать игрок-одиночка? Да никому. Проходила большая игровая жизнь мимо Макса, проходила, хотя была она и разнообразна, и кипуча. Помимо клановых войн, в последнее время в Раттермарке то и дело что-то происходило, и это были не классические незамысловатые ивенты класса «И пусть никто не уйдет расстроенным». Это были серьезные события, о каждом из которых потом долго судачили на форумах, то восхищаясь фантазией разработчиков, то ругая ее в зависимости от степени ущерба или прибыли, полученного в их связи. А событий было много. То орда скелетов с благословения темного властелина и под предводительством одного из темных лордов на стволах деревьев форсирует реку Крисна, что в западной марке, и устроит партизанский рейд, вырезая по дороге все живое. То опять повздорят какие-нибудь неигровые фракции, подкрепленные игроками из числа тех, что посвящены возвращающимся богам, и воюя сожгут пару локаций до углей. То еще что-нибудь произойдет, такое же жутко интересное, но для Макса недостижимое, поскольку одиночке там делать нечего. Не выживет он при таких делах. Основах какому-то клану прибиваться неохота, да и репутация у него маленько подмочена. Хотя в жизни одиночки есть свои плюсы, и их немало. Самый большой — ты никому и ничего не должен. Ты приходишь в игру, когда хочешь, и покидаешь ее также. Никаких отчислений в клановую казну, никаких поборов на лут, никаких ограничений в передвижении. Ты сам себе хозяин. А как развивается чутье, стратегическая хватка и познание в человековедении? А куда деваться? Если ходишь в группах, собранных по принципу пикапа, проще говоря, набранных случайным образом, то надо сразу понимать, кто тут тормоз, кто хапуга, а кто и крыса. Причем просчитывать это нужно обязательно сразу, но хотя бы для того, чтобы не слиться от удара в спину при дележке игровой добычи, а то даже и раньше. Тут и интонации понимать начинаешь, и блеск в глазах читать, и все сомнительные телодвижения согруппников получат свои объяснения. С учетом же того, что пикапы у него частенько случались как раз с маргиналами от игры, ухо следовало держать востро всегда. А то бывает и без прикрытия, в одиночку в какое-нибудь такое место забредешь, что к нему даже название нехорошее не подойдет. Вот недавно за каким-то дьяволом занесло в плоскогорье Иешу, за которым плотно зацепилась слава очень скверной и непредсказуемой локации, причем она была такой еще до момента снисхождения. А уж после того, что там случилось в момент возвращения богов, теперь ни один гайд не мог предсказать, что там с игроком случится, особенно с тем, кто туда в одиночку полез. Макс и сам бы не ответил внятно, что он там забыл. Официальной же версии для себя самого он после выбрал вариант «да тупо путь срезать».